Лайза Фокс. Личный врач 24/7. Добро пожаловать в клетку. В загородном коттедже было столько медицинской аппаратуры, что он легко мог соперничать с частными реабилитационными центрами.
«Вас все устраивает?» – спросил меня будущий работодатель.
Юрий обвел взглядом кабинет для физиопроцедур. При этом его голубые глаза стали оценивающими. «Да, это рай для реабилитолога. У вас есть все необходимое еще чуть-чуть. Особенно мне понравились подъемники в бассейне».
«Вы собираетесь их использовать?»
Во взгляде Юрия появился интерес. «Да, после 6 месяцев почти без движения это оптимальный вариант реабилитации». Теперь Юрий сложил руки на груди, и под дорогой костюмной тканью я увидела прекрасно проработанные мышцы. Значит, спортом тоже занимался регулярно. «Безусловно. И травматолог Акимов, и невролог Бармина, которые на консультацию приезжают даже из других областей, дали положительные заключения. Значит, надо просто работать».
«И все?»
Юрий смотрел на меня, как на шарлатанку, пытающуюся ему продать за большие деньги панацею от всех болезней и бедности заодно. И мне нравился его скептический настрой. «Не надо очаровываться, надо пахать». «Нет, не все. Надо понимать, как и сколько работать, а уже потом, через боль, головокружение и лень, восстанавливать утраченные функции. От вас прошу поддержки в исполнении плана реабилитации».
«Обеспечу. Если это все, что вы хотели узнать, предлагаю пройти в кабинет и подписать договор».
Юрий вышел в коридор и повел меня на 2-й этаж. Кабинет напоминал каюту космического корабля. Мебель, включая закрытые книжные шкафы и столы, была выполнена из стекла и металла.
«Это моя личная территория. Сюда никто не имеет права входить. Ваша спальня и рабочее помещение только на 1-м этаже. Сюда не заходите ни под каким предлогом».
Я промолчала, но позволила себе едва заметную усмешку. Неужели были прецеденты? Он сделал вид, что не заметил моей реакции. Придвинул кресло от окна к столу. Помог мне сесть. Сам занял место со стороны 4 больших мониторов. Продолжил так же спокойно.
«Вы уже читали договор в машине. Вопросы есть?»
«Есть. Пункт 14», — сказала я, открывая нужную страницу. «Телефонные звонки и отъезды только после личного согласования с вами».
«Это не обсуждается».
«Я не об этом». Выдержала паузу. Посмотрела прямо в глаза. «Вы требуете, чтобы я поставила вашего сына на ноги, но без психолога, травматолога, невролога, без команды, которую можно было бы привлекать, это осложняет клиническую ситуацию. Она и без этого непростая». В глазах Юрия засверкал лед упрямства. Он качнул головой, смахивая со лба отросшую темно-русую челку.
«Я плачу вам в 3 раза больше, чем вы получаете в больнице. Если Денис встанет, выплачу премию, равную годовой зарплате. Это будет достаточной компенсацией за неудобства. Тем более, что медицинское оборудование чувствительно к системам связи. Важно! Если бросите работу раньше, быстрее, чем 30 дней с момента подписания, заплатите неустойку в том же размере годовой оплаты».
Он подвинул ко мне ручку.
«Подписывайте».
Свой договор я подписала и убрала в сумку, а Юрий – выдвижной ящик шкафа на магнитном замке. Разве их не только на входные двери ставят? Чтобы закончить с трудоустройством, я достала 2-й телефон из сумки и двинулась к двери. Но разблокировать не успела. Тишина в кабинете стала абсолютной. А потом в мою сторону метнулась мужская тень в грифельном костюме.
«Что это?»
– рявкнул Юрий. «Мой рабочий инструмент», – спокойно ответила я. «Проведя осмотр оборудования в доме, могу дать вам гарантию, что среди имеющихся приборов ни один не сломается из-за мобильного телефона. Здесь нет ни МРТ, ни даже кардиостимулятора, который давал бы сбой». Я выдержала его взгляд. «Вы плохо учили физику, Юрий Юрьевич». Он придвинулся ко мне почти вплотную. Я отпрянула, уперевшись спиной в книжный шкаф. Он навис надо мной, прожигая взглядом.
«Вы сделали глупость!»
«Я всего лишь хочу иметь возможность связи с внешним миром!»
«В договоре четко сказано, телефонные звонки – только согласование работодателя».
«Так согласуйте!»
«Нет!»
Он шагнул ближе.
«Сейчас нельзя».
«А когда можно?»
«Никогда».
Сердце болезненно сжалось в груди. «Но это похоже на похищение, на рабство». Юрий склонил голову вбок. На его губах появилась холодная, пугающая улыбка.
«Именно».
Мужчина придвинулся еще ближе. «Мы живем в современном мире. Какое рабство?» Сбивчиво спросила я. Он наклонился еще ближе. Его пальцы легли на мое запястье, сжимающее телефон. Он прошептал так тихо, что по коже пробежали мурашки.
«Сексуальное».
Телефон выпал из моих рук. Юрий поймал его, даже не глядя. Четко произнес:
«Добро пожаловать, доктор Кислицына».
И эхо в моей голове отозвалось: «В клетку».Не рекомендую. Юрий стукнул в дверь сбоку от меня дважды. А когда ее распахнул, парень лет 35 с ежиком светлых волос и колким взглядом темных глаз протянул ему мой телефон.
«Утилизируйте. Проводите Софию Борисовну, объясните правила. И, Максим, давайте сразу без иллюзий».
«Будет сделано», – отозвался мужчина. Я постаралась протиснуться между Юрием и шкафом, но затормозила. Меня еще потряхивало от нашего разговора про сексуальное рабство. А скользить в таком состоянии по мужскому телу, заставившему меня трястись, было глупо. Юрий мне задачу облегчать не собирался. Он смотрел с вызовом, словно проверял меня на крепкость духа и способность разумно действовать в нестандартных ситуациях. «Вот как? Будет вам ответ». Я замерла и спокойным голосом профессионала произнесла: «Освободите, пожалуйста, проход, Юрий Юрьевич. Я не хотела бы вас случайно задеть». У меня было желание вмазать ему по лицу намеренно. Но я сдержалась, хотя сарказм на последнем слове был хорошо заметен. Хозяин дома прищурился. Он хотел что-то ответить, но вместо этого сделал шаг назад.
«До ужина вы совершенно свободны. Все, что вам нужно из одежды для занятий или любых других вещей, которых вы лишились при внезапном переезде, сообщите Максиму. Он отвечает не только за безопасность, но и за функциональность нашего быта. Разумеется, без сверхзапросов в виде топовых брендов. В остальном сразу к Максиму. Вы будете работать с ним в плотной связке, поэтому не стесняйтесь».
Я шагнула к двери и, оказавшись на безопасном расстоянии, медленно выдохнула, стараясь, чтобы мое волнение осталось незаметным. Но, судя по тому, как сверкнул взглядом в мою сторону Юрий Юрьевич, и это от него не ускользнуло. Мне хотелось выглядеть безразличным и профессиональным доктором. Но на самом деле я тряслась, как заячий хвост. И пока спускалась на первый этаж, чувствовала дрожь в коленях и пальцах. Даже спрятала руки в карманы, чего никогда не делала. У меня было ощущение, что я подписала договор с дьяволом. Рабство сексуальное. Грубое чувство юмора. Нашел с чем шутить, когда я оказалась в его полной власти по условиям договора, который даже стащить не получается перед бегством. А меня это правда напугало. Не хотелось бы начать шарахаться от Юрия, как озабоченная малолетка. Поэтому я постаралась взять себя в руки и успокоиться. Максим, даже не догадываясь о том, что у меня творилось в голове, проводил меня к комнате в правом крыле. За дверью оказалась симпатичная спальня, чуть больше стандартного номера в гостинице, со своим санузлом, встроенным шкафом и даже столом и креслом для работы. В ней не было никаких личных вещей или зацепок, по которым можно было догадаться, кто жил здесь раньше. Моя сумка с вещами стояла возле кровати. Слава богу, не разобранная. Хотя уверенности, что мои вещи не досматривали, не было. «Жить будете здесь. В правом крыле все диагностические процедурные комнаты, бассейн тоже рядом. В этой части, в центральной зоне, с гостиной и столовой, вы можете свободно передвигаться в любое время».
«А где живут остальные?» Я задала вопрос не для того, чтобы получить информацию. Мне хотелось увидеть, что будут отвечать и насколько охотно. Максим несколько секунд смотрел на меня, не мигая. Ответил спокойно.
«Ваш пациент живет в левом крыле. Юрий Юрьевич на втором этаже. Туда вам следует входить только по вызову».
«По вызову?» Фраза царапнула меня неоднозначностью. Разозлила так, что я задала следующий вопрос, чтобы избавиться от нервозности. «А где живете вы?»
Максим моргнул от неожиданности. В остальном на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я живу в отдельном домике на участке. Если понадоблюсь, вы можете позвонить мне, используя стационарный телефон. Нужная комбинация цифр на листке рядом с аппаратом. Я уже понял, что вам нужен купальник. Если вы сообщите о своих пожеланиях и параметрах, его привезут завтра утром».
«Спасибо».
«Ужин через час. Юрий Юрьевич не любит, когда опаздывают».
Максим шагнул к двери, но остановился на пороге.
«Я вам рекомендую заниматься вашим пациентом, София Борисовна, и как можно меньше беспокоить Юрия Юрьевича. От этого будет зависеть срок вашего пребывания в доме и вознаграждение. Так что привыкайте. Здесь безопасно, размеренно и уединенно».
«А это?» Я кивнула в сторону камеры, которая смотрела на меня, светя красным огоньком.
«Это одна из мер безопасности. Можно сказать, производственная необходимость. На этом я с вами прощаюсь. Если что-то понадобится, не стесняйтесь, звоните. И не опаздывайте».
Максим двинулся к двери, но я не удержалась от вопроса. «А что, если я не пойду на ужин? Например, не хочу есть или просто мне неинтересна компания Юрия Юрьевича?»
Максим замер. «Не рекомендую выбирать конфликтную тактику поведения с самого начала. В вашем договоре прописано круглосуточное сопровождение пациента. Денис будет ужинать. Значит, ваше отсутствие – прямое нарушение договора. И через час, если вас не будет за столом, я за вами зайду, София Борисовна».
Ужасно хотелось поступить наперекор. Но договор с огромной неустойкой, подписанный моей же рукой, висел надо мной, как дамоклов меч. Оставаться – значит жить в клетке. Бежать – значит стать должницей Юрия Юрьевича на всю жизнь. Едва за Максимом захлопнулась дверь, и я рухнула на кровать. Раскинула руки в стороны и пыталась понять, что я могу сделать прямо сейчас. Шагнув в клетку, я сама захлопнула ее изнутри. Теперь надо было как-то приспосабливаться. Поэтому я встала, развесила вещи в шкафу. И с трудом удержавшись, чтобы показать в объектив с красной лампочкой неприличный жест, пошла в душ. Мне показалось, что камера недовольно заурчала и повернулась мне вслед. Заставлять нельзя. Столовая оказалась такой же стерильной, как и кабинет Юрия. Серые стены, стеклянный стол на круглых металлических ножках. Стулья с высокой спинкой в стиле хай-тек. Никаких лишних деталей.
Денис уже сидел в инвалидной коляске. В свои почти 18 он выглядел как 16-летний. Худой, бледный, с темными кругами под глазами. Вчера в клинике он был живее. Парень не поднял головы, когда я вошла. Его пальцы сжимали подлокотники так, что побелели костяшки. И на мое приветствие он тоже не ответил. Стульев возле стола было только два. Я заняла место напротив Дениса. Парень молча поджал губы. А когда свое место во главе занял Юрий, уставился на отца. Тот начал безо всякого вступления.
«Это София Борисовна. Она будет проводить с тобой занятия. Она врач-реабилитолог».
Они оба посмотрели на меня выжидающе. Я выждала паузу, пока на стол поставили тарелки с овощами и мясом, и ответила своему пациенту. «Денис, завтра в 9 начинаем. Первые сеансы массажа будут болезненными, но это необходимо. Дальше будет легче». Он опустил взгляд в тарелку. Ковырял вилкой, делая вид, что увлечен составом блюда. Но я чувствовала, как его эта ситуация бесит. Раздражение нарастало. Губы парня вздрагивали, и он кусал их, пытаясь удержать слова.
«Ты слышал?»
Отец не отставал.
«Слышал».
Денис откинулся на спинку коляски.
«Очередная врачиха, которая о себе слишком высокого мнения. Я таких уже видел. Приходят, обещают, а потом уходят. Зачем ты ее приволок, пап?»
«Денис!» Юрий повысил голос.
«А что?»
Теперь он посмотрел на меня со злостью. В его глазах была боль затравленного зверя.
«Опять будешь мне рассказывать, что она лучшая? Что на этот раз все получится? Было уже. И не раз». «Она лучшая. Ты окреп. Сейчас самое время».
«Ну смирись уже, что я буду колясочником!»
Денис бросил вилку на стол.
«Зачем ты все это затеваешь?»
Он резко развернул коляску и двинулся к выходу.
«Я не голоден».
«Вернись!»
– приказал Юрий.
«Не вернусь!»
Денис выехал из столовой. Я осталась сидеть. Юрий тоже не бросился вслед. В молчании мы слушали, как удаляется коляска, а потом хлопнула дверь в левом крыле. Тишина длилась минуту или две.
«Он будет делать все, что вы скажете. Я прослежу»,
— сказал Юрий, отрезав ножом кусочек мяса.
«Из-под палки ничего не добиться. Мне нужна его воля. Без нее даже самое лучшее оборудование не поможет».
«Вы же работали со сложными пациентами. Заставьте. Вы говорили, что реабилитологов, пациентов с травмами позвоночника называют людьми с дубинами. Я даю вам карт-бланш. Делайте все, что надо, лишь бы он пошел».
Меня просто затрясло от такого подхода. Оказавшись в клетке, я чувствовала отчаяние Дениса как собственное. «Я реабилитолог, а не тюремщик. Я могу лечить тело, но если пациент не стремится к выздоровлению, тут я бессильна».
Юрий отложил вилку и сцепил руки на столе. В его глазах, кроме льда, которым он пытался заставить нас подчиняться, я увидела то, что он пытался скрыть. Это была смертельная усталость почти отчаявшегося человека.
«Вы не понимаете»,
— сказал он тихо.
«Он уже полгода никого к себе не подпускает. Вы первая, кто...»
«Кто что?» Не удержалась я.
«На кого он среагировал?» «Он просто молчал, и все. Против вас он настроен агрессивно. Может быть, это выход?»
«А может быть, психолог?» «С желанием встать на ноги и пойти, но без толкового реабилитолога восстановиться можно. Денису тяжелее. Кроме отсутствия желания ходить, он не видит положительных примеров».
«Я положительный пример. Пусть смотрит на меня».
Я имею в виду, что он не видит соседей по палате, которые с серьезными травмами стараются.